Итак, добрый вечер, уважаемые гости радио «Азаттык». Позвольте представить всех участников круглого стола друг другу. Это Курмангалиева Жанна Дулатовна, ответственный секретарь Министерства культуры и информации Казахстана. Сейтказ Аматаев, председатель Союза журналистов Казахстана. Сергей Дуванов, независимый журналист, аналитик и независимый эксперт. И, наконец, Брюс Паннер, эксперт и аналитик «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» по вопросам свободы слова в странах Средней Азии и Казахстана. Круглый стол веду я, Султанхан Акулулы, сотрудник Казахской службы «Радио Свобода». И теперь, с вашего позволения, я озвучу тему сегодняшнего разговора. Это роль государственных средств массовой информации в современном Казахстане, актуальность и возможность создания в Казахстане общественного телевидения. Все меня слышат?
Да, прекрасно.
Да.
Теперь я начну разговор с небольшой экскурсии на недавнюю историю Казахстана. А именно, 2 апреля 1998 года президент Назарбаев, посещая филиалы государственных телеканалов «Казахстан-1» и «Хабар» в Астане, заявил, что в Казахстане, как и во всем цивилизованном мире, не должно быть государственных СМИ. И теперь первая тема. Какова роль государственных средств массовой информации в современном Казахстане? Или, иначе говоря, для чего властям Казахстана нужны государственные СМИ? По этому вопросу, госпожа Курмангалиева, у вас есть что сказать?
Да, спасибо. Я, честно говоря, не помню такую цитату о том, что государственные СМИ должны быть ликвидированы. Тем более я бы не стала этого говорить в эфире уважаемой радиостанции «Свобода», которая, как известно, на протяжении более полувека финансируется из государственного бюджета. На мой взгляд, нет журналистики государственной или антигосударственной, либеральной или марксистской. Есть журналистика качественная, настоящая или, скажем так, альтернативная. И, на наш взгляд, пора отойти от клише там, партийной идеологизированной прессы. Роли и задачи СМИ, вне зависимости от принадлежности, они одинаковые. Это объективное, полное, всестороннее, качественное, ответственное информирование общества. Хотелось бы отметить, что в Казахстане государственные СМИ на сегодня составляют менее 20% общего объема, из которых порядка 15% составляют журналы государственных вузов. То есть, собственно, сегмент негосударственных СМИ составляет 5%. При этом очень существенный момент – это то, что с 1998 года действует абсолютно новая модель взаимодействия государства и всех средств массовой информации, в том числе с государственными СМИ. Эта модель, она соответствует принципам рыночной экономики, современно, демократично, на наш взгляд, и очень широко на сегодня в Казахстане известна, в том числе моим коллегам-собеседникам. Я говорю в данном случае о госинформзаказе, целью которого является доведение до каждого гражданина общества в целом необходимой информации по всем социально значимым темам. К примеру, в текущем году этих тематических направлений, их число составляет 182. От освещения деятельности всех институтов власти и публикации законов до информирования о генетически модифицированных продуктах или сохранении популяции сайги. При этом подчеркну, что в данном случае государство не приобретает лояльность, а реально удовлетворяет информационные потребности социума. Основной принцип госзаказа – это создание равных возможностей для участия в конкурсе и получения госзаказа всеми СМИ. Отмечу, что это поручение было дано главой государства в самом начале введения этой модели, и это поручение неукоснительно соблюдается. В текущем году госзаказ выполняют 111 СМИ, из которых только 10%, и я бы просила как бы обратить внимание на эту очень характерную цифру, являются государственными. Те же «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда» и другие государственные газеты не получают ни одного тиина без конкурса. И, к примеру, подтверждением как бы этих слов может явиться то, что такая уважаемая газета, как «Свобода слова» или как газета «Таш-Жарган», они дважды участвовали в конкурсах и в прошлом году на основе госинформзаказа освещали ход реализации стратегии «Казахстан-2030», освещали культурные события в стране, освещали вопросы укрепления межнационального и межконфессионального согласия, вопросы индустриально-инновационного развития страны. И еще раз подчеркну, что на сегодня в таком классическом понимании роли государственных СМИ как основного рупора или там как основного пропагандиста, эта роль, скажем так, на сегодня она нивелирована. И еще раз подчеркну, что нам нужна журналистка не пропагандистская или СМИ не пропагандистские, а в первую очередь информирующие. И в этом мы видим основную роль как государственных, так и, собственно, любых ответственных масс-медиа в стране. Это, еще раз подчеркну, объективное, полное, качественное, всестороннее информирование общества и удовлетворение информационных потребностей наших граждан, налогоплательщиков во всей информации, которая им необходима. Спасибо.
Спасибо, Жанна Дулатовна. Ну, я попрошу соблюдать регламент.
Спасибо.
И все-таки я отвечу на вашу реплику о том, что когда я приводил слова президента Нурсултана Назарбаева от 2 апреля 1997 года, потому что я сам лично присутствовал на этой встрече. Это к слову. Теперь, господин Дуванов, вы меня слышите?
Да, конечно.
Что вы можете сказать по поводу сохранения государственных СМИ в Казахстане и об их роли в современном Казахстане? Пожалуйста.
Ну, они присутствуют как бы в информационном поле. Другое дело, что их роль достаточно низка, я бы сказал, незаметна в какой части. В части политически ориентированного общества большинство, конечно, сегодня людей предпочитают частные издания, имею в виду СМИ, в первую очередь, частные.
Господин Дулан, вы можете немножко громче? Пожалуйста.
А, могу, конечно.
Да.
А с точки зрения телевидения, основная масса населения давно уже пасется на заграничных и интернет-ресурсах, и телевизионных каналах. Российское телевидение у нас господствует, я не раз об этом писал, есть определенная статистика, которая доказывает, конечно, из этой статистики выбивается сельская местность. Но мы же знаем, что политическим трендом любого государства является городское население. Они определяют, как правило, политику, а село подтягивается. В этом плане влияние иностранных СМИ и частных намного выше, чем государственных. Я так ответил на ваш вопрос.
Спасибо. Господин Матаев, а вы хотите что-нибудь добавить? Вы как-то в интервью радио «Азаттык» заявляли, что государство контролирует больше, чем 20% СМИ через госинформзаказы.
Но это речь не идет о контроле, а речь идет о влиянии. В принципе, вот Жанна Дулатовна сейчас цифры озвучила. Но я просто хотел бы сказать о своей позиции. Дело в том, что на заре независимости я, честно говоря, я всю жизнь проработал в советской печати, и я был противником вообще частной газеты, частного телевидения. Ну, это как бы к слову вам сказать, пытался убеждать президента страны, когда я работал у него пресс-секретарем. Ну, сама по себе жизнь показала, что частный сектор, он, в принципе, неплохо развивается, и по сравнению с тем, что было в 91-м году, конечно, газет стало больше, телевизионных каналов больше. Ну, я знаю, что вот Сергей Иванов тоже в свое время открывал телевидение, был руководителем. Ну, по разным причинам эти, как сказать, государство лицензии обратно забрало. Ну, как бы сейчас, конечно, вот негосударственный сектор, конечно, превалирует, и по количеству, я бы не сказал, может быть, по тиражам, потому что вот две главные газеты «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» имеют большие тиражи. Ну, здесь можно, конечно, не без участия, конечно, руководителей регионов имеют свой тираж, вот, на такой большой тираж. С другой стороны, и, естественно, вот я согласен с Сергеем с тем, что, вот, что конечно, в основном, вот в городах, конечно, казахстанский зритель смотрит не казахстанское телевидение, а смотрит российское телевидение. Это, допустим, у кого есть кабельное телевидение, они уходят на какие-то новости, которые... Вот я, допустим, вот смотрю, конечно, Евроньюз, как бы сравниваю, что происходит в мире. У нас как бы получается так, что окно в мир как бы предоставляет иностранное телевидение. Ну, как бы самое такое оперативное. Естественно, мы смотрим... Вот раньше их считали мы вражескими голосами, слушаем там BBC, вот Радио Свобода, там другие, как бы немецкую волну. Но в принципе я бы не сказал, что влияние, мне кажется, государственных СМИ очень как бы большое, в основном на сельское население, потому что есть еще областные газеты, которые финансируются из областного бюджета. И вот Жанна Дулатовна говорит о том, что ну, как бы сейчас вот именно в связи с таким глобальным кризисом, который пришел в Казахстан. Сейчас, конечно, многие издания, которые являются, как бы, работают в конкурентной среде, конечно, сейчас они обращаются к государству. Я знаю, что Министерство культуры и информации проводит очень много тендеров и среди НПО, и среди, как бы, вот газет. Ну, просто хотел бы подчеркнуть, что раньше вот был даже разговор о том, что казахскоязычные газеты не могут развиваться в частной среде. Нет, вот практика показывает, что казахскоязычная пресса, она может работать в конкурентной среде. Это говорят вот даже названия газет, как «Жас Алаш», «Жас Казах», «Алаш Айнасе», «Айрак» и много других газет, потому что я знаю, что в 90-х годах даже главные редактора ставили вопрос, что без помощи государства мы не сможем обойтись. Ну, жизнь как бы показала, что в такой как бы конкурентной среде газеты могут существовать. Но влияние государства, конечно, большое у нас.
Спасибо, господин Матаев. А, господин Паннер, вы меня слышите?
Да, слышу.
К вам вопрос. Какую роль играет государственные СМИ в западных странах, в частности в США, если есть таковые? Что вы можете сказать по поводу того, что в Казахстане до сих пор сохраняются государственные СМИ? Yeah. Ваше мнение?
Okay, well, конечно, как вы отметили, как американец, я иду с другой системой. В Америке наши СМИ независимые и частные, по крайней мере, телеканалы, газеты и так далее. Они могут писать или делать репортажи о чем-нибудь, а потом это выбор народа, что правильно, что неправильно, это возможно критиковать. Государство, это возможно хвалить государство тоже. И, как я сказал, тогда это дело народа решить, что они думают правильно, что они не думают правильно. Но все СМИ частные, и у нас это пример Fox News, они поддерживали администрацию Буша всегда, и многие недовольны этим в Америке, но все-таки терпели, потому что мы знаем, что разные точки зрения существуют в мире. И, конечно, я следую события в Казахстане уже почти 20 лет сейчас, и что беспокоит меня, и иногда я вижу, что есть проблемы с независимыми СМИ, есть независимые журналисты, они избиты иногда, и тоже закрывают иногда независимые газеты и так далее, потому что они критиковали президента, может быть, но государство, политику государства или что-то как это, и это не бывает в Америке, потому что это у каждого человека свое мнение. Конечно, клевета и так далее, это другое дело, и можно судить за это, но если у них источник, может быть, не совсем верный, в конце концов, но они могут публиковать и сказать, что вот, по нашей информации, это случилось и так далее. Если они не правы, как я сказал, можно идти на суд и решить проблему там. Но все проблемы со СМИ в Казахстане всегда на независимых СМИ. И, как я сказал, это чуть-чуть беспокоит меня, потому что я не вижу, что такие проблемы существуют среди тех СМИ, которые поддерживают государство. И, в конце концов, опять, как американец, я не вижу, почему государство должно помогать СМИ в любом случае. Может быть, займи, но это банковское дело, не государственное дело.
Хорошо, вы закончили?
Да, да.
Панер. Спасибо.
Вы позволите? Я прошу прощения, можно буквально реплику короткую?
Да, да, да.
Потому что, ну, коллега, наверное, не совсем в курсе насчет конкретных каких-то процессов, конкретных вещей, когда звучит о том, что закрываются СМИ, которые там за какую-то критику и так далее, и так далее. Я просто хочу отметить, в свою очередь, что согласно казахстанскому законодательству, любое средство массовой информации может быть закрыто только по решению собственника, то есть владельца, или суда. Ни одно средство массовой информации за годы независимости в Казахстане не было закрыто за критику, за выражение там собственного мнения или прочим, по каким-то другим основаниям. Единственный критерий – это закон. Ни одно СМИ не закроется без четких правовых основ. Поэтому я просто могу даже пригласить нашего уважаемого эксперта в Казахстан, чтобы он на месте ознакомился с реальной практикой масс-медиа в Казахстане. У меня осталось ощущение, что информации недостаточно у человека.
Хорошо, спасибо, Жанна Дулатна.
Спасибо.
Такую реплику я тоже готов.
Хорошо, Сергей Дуван, вам слово.
Дело в том, что не будем далеко ходить и не будем говорить вообще. Вы говорите так, как написано на бумаге. А я вам расскажу, как это в жизни. Интернет-радио, Инкар-Инфо не было закрыто по суду, но его нет. И вы мне сейчас будете доказывать, что блокировка, которая осуществляется в интернете, она не имеет никакого отношения к государству. Пожалуйста, это ваше право. Но сидящие здесь, я имею в виду участвующие в этой программе, прекрасно знают, кто это делает, понимаете? Есть такое понятие «не пойман, не вор», да? В данном случае мы уже сегодня имеем доказательства того, что некоторые сайты блокировались именно государственными, так сказать, структурами. В этом плане я могу смело утверждать, что Инкар-Инфо закрыто государством. Не по суду, а заблокировано. Его нет. Неважно, как это называется. Блокировка, или закрытие. В итоге слушатели не могут получать информацию, а я, как его, так сказать, журналист, не могу ее распространять. Вы что-то вы скажете.
Простите, а презумпция невиновности в отношении государства не работает?
А презумпция, это знаете, от чего происходит? От всесилия и всевластия. Я не могу залезть в провода и доползти до того источника, который осуществляет это. А власть сама не делает этого.
Предоставьте Хорошо. Информацию, разберемся. Вы так просто с такой категоричностью это утверждаете. Я полагаю, что у вас есть абсолютная доказательственная база. Я буду рада ее увидеть или прочитать.
Сергей, мои координаты ответит на это?
Могу ли я, Султанхан, просто?
Да.
Ну, просто я просто хотел сказать, что, окей, ладно, я знаю, что это возможность закрыть любые СМИ только через судебные решения. Но мой вопрос тогда, это почему есть много статей? Они говорят, что вот, эта газета закрыта, и это случилось недавно после того, что они критиковали это. У меня много экземпляров это. И когда они молчат или, по крайней мере, пишут что-то безобидное государству, нет проблем. Но когда критика есть, и особенно когда критика постоянная, тогда возникнут проблемы сразу же.
Вы могли бы конкретно назвать наименование этих газет?
Вау, ты сейчас, что с республикой сейчас?
Раньше Алматы-Инфо.
Так, и да. Блокированные веб-сайты, и...
Да, хорошо, господа участники, давайте мы завершим на этом первую тему. Продолжим дальше. Хочу напомнить участникам круглого стола, что буквально пару лет назад в Казахстане были предприняты попытки создания общественного телевидения, которые закончились ничем. Это следующая тема. По этой теме первый вопрос. Остается ли актуальность создания общественного телевидения и имеется ли реальная возможность создания общественного телевидения? Первый вопрос госпоже Курмангалиевой. Вам слово.
Спасибо. Очевидно, что общественное телевидение... Создание общественного телевидения – это тенденция, по которой движется весь мир. И в Казахстане общественные дискуссии на разных уровнях ведутся, если мне не изменяет память, начиная где-то с 2003-2004 года. Соответствующее поручение о проработке всех вопросов, касающихся создания общественного телевидения, соответствующее поручение руководства есть. И на сегодня мы детально прорабатываем необходимые мероприятия по реализации этого проекта. Но это не означает, что это вопрос, который я не могу сказать, что это вопрос там сегодняшнего дня или следующего месяца, или следующего года. Потому что, как вы понимаете, при том множестве моделей, которые существуют в мире, и при массе тех вопросов, которые необходимо решить, принципиальных моментов, то все они требуют такой тщательной проработки. Я уже не буду повторять то, что мои коллеги в течение там и 6-го, и 7-го, и 8-го года говорили, писали по этому поводу, как главный основной вопрос, там вопросы финансирования и так далее, и так далее. Я могу сказать одно, что министерство над этим работает на сегодня.
Господин Дуванов, вы не хотите ничего добавить?
Нет, не добавить, я просто свою точку зрения хотел сказать.
Да, пожалуйста.
Я, когда начинается разговор о создании общественного телевидения в Казахстане, всегда спрашиваю, задаю два вопроса. Первое, нужно ли такое телевидение самим казахстанцам?
Сергей, пожалуйста, погромче.
И нужно ли такое казахстанское общественное телевидение казахстанцам? То есть, есть ли целевая аудитория, то самое гражданское общество, на которое она будет ориентирована? Понимаете? Это достаточно серьезный вопрос. И второй вопрос я задаю. Возможно ли общественное телевидение в нынешней политической системе Казахстана? Общественное, здесь я подчеркиваю, с большой буквы. Не то общественное телевидение, каким было ОРТ, не то общественное телевидение, какое создано в Азербайджане, понимаете, а именно в его классическом варианте, который бы представляло информацию для общества и содержало, так сказать, общественно важные общественные моменты.
Господин Матаев, вы не хотите сказать?
Да, я вот хочу сказать, здесь Жанна Дулатовна как бы вот подняла вопрос, один из главных, это вопросы финансирования. Я очень рад, что Министерство культуры и информации не забыло этот вопрос, что этот вопрос прорабатывается. Но здесь нужно учитывать два момента. Вообще общественное телевидение, это как бы одно из условий создания общественного телевидения, это абонентская плата каждого жителя Казахстана. Я знаю, что на этой базе как бы действует BBC, действует NHK вот в Японии, потому что фактически как бы возможности нету каждому жителю платить как бы даже за тот сигнал, который доставляется по телевидению. Дело в том, что я входил в рабочую группу по созданию общественного телевидения, по проработке этого вопроса, и это как бы всегда как бы, если государство это возьмет, не влезая, допустим, там в редакционную политику, а будет как бы платить деньги за доставку сигнала, за там за технические, там, допустим, за выдачу лицензии. Я думаю, это как бы вопрос как бы решаемый, если, допустим, финансовую часть как бы часть за подачу сигнала возьмет государство. Но здесь возникает второй вопрос. Я согласен с моим коллегой Сергеем. Для создания общественного телевидения нужно политическое решение. Или это должно принимать правительство, или должно принимать парламент, или должен принимать глава государства. Потому что при общественном телевидении как бы всегда существует наблюдательный совет, который как бы должен или избираться, или утверждаться парламентом. И там должны быть в наблюдательном совете те люди, которые как бы определяют вот эту политику. Ну, я бы, в принципе, вот назвал бы, я бы хотел, чтобы в наблюдательном совете был, допустим, Геральт Бельгер, там, Мурат Ауэзов, может быть, какие-то депутаты, которые как бы болеют и высказываются, допустим, за народ, за электорат. Ну, в первую очередь, я согласен с Сергеем, нужно политическое решение.
А господин Панер...
Ну, конечно, я за общественное телевидение, безусловно, но просто я хотел бы, что там будет, это станет форумом для выражения разных мнений. Если так, я абсолютно за это, но в любой стране мира и в любом государстве не все хорошо и не все плохо, и это право всем знать, что происходит.
Кончили.
Можно я добавлю кое-что?
Да, Сергей.
Вот господин Баннер сказал, что это форум, то есть общественное телевидение, это некий форум, где будут представлены все общественные слои, все общественные мнения. Поэтому я здесь хотел бы вот что уточнить. Когда я говорю о политической составляющей этого вопроса, я не говорю о политической воле власти. Я говорю о том, что в нынешних политических условиях такой форум, такое общественное телевидение в принципе невозможно. Как ни парадоксально, я представляю себя здесь противником общественного телевидения. То, что в лучшем случае породит наше министерство, наше государство, это не будет общественным телевидением. Это будет то, что сегодня в Азербайджане. Поезжайте, посмотрите, это общественное телевидение. Это наш хабар только называется общественное телевидение. Понимаете? То есть я, говоря о политике, говорю о том, что нынешней власти не нужен такой форум, где звучали бы и мнения оппозиции, потому что у нас для оппозиции кран закрыт телевизионный. Я думаю, это не секрет. Понимаете? И звучали мнения тех, так сказать, дольщиков, которые обмануты сегодня. Вот такой форум, я уверен, он никому не нужен. И поэтому, если даже будет начат процесс создания общественного телевидения, я загодя могу сказать, что это будет ржаться. Вот об этом я говорил.
Хорошо, спасибо.
А вы позволите, да?
Да, госпожа Кузнецова. Да, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Я думаю, что вот в разговорах всех и дискуссиях о судьбе общественного телевидения в Казахстане больше политики. Мы все уходим и сейчас тоже в политическую плоскость. Я знакома с известной статьей господина Дуванова насчет иллюзии надежды общественного телевидения, там уши от мертвого осла, шака или как там и так далее. Но, на мой взгляд, этот вопрос нужно, мы рассматриваем исключительно на сегодня в плоскости практической, в плоскости интересов телезрителей, интересов казахстанцев, налогоплательщиков. Потому что одно дело продекларировать, принять, как вы говорите, там, политическое решение, вот вводим общественное телевидение и в конце концов назвать один из государственных каналов общественным телевидением. Другой вопрос – детально проработать именно в практической плоскости, реальной, все моменты, связанные с внедрением этого общественного телевидения. Тут есть и технологическая составляющая. К примеру, мы тоже неоднократно уже об этом информировали общество, о том, что на сегодня есть большой дефицит в радиочастотном ресурсе, особенно в городах Алматы и Астане. У нас есть масса студий, которые годами не могут получить частоты, попросту их нет, рассчитанных свободных частот. И тот проект внедрения цифрового телевидения, который на сегодня уже разработана концепция и начата работа по его реализации, мы возлагаем очень большие надежды именно в плане технологической составляющей, потому что именно внедрение цифрового телевидения позволит насытить эфир массой совершенно там альтернативных, разножанровых и так далее телеканалов. То есть, вот, наверное, проблема в том, что все эти годы речь идет об общественном телевидении только в политической плоскости. Давайте будем смотреть и практическую составляющую. И в конце концов проведем опрос наших казахстанцев, готовы ли они платить налог на телевизор, или, я не знаю, вводить какие-то новые налоги, или вводить абонентскую плату. Чем тогда это будет отличаться от того же кабельного телевидения? Спасибо.
Спасибо. Госпожа Курмангалиева, на вашу реплику я хочу добавить от себя, что бывший министр культуры и информации, ныне советник главы государства по политическим вопросам Ермухамед Эртисбаев, кстати, именно при нем были предприняты попытки создания общественного телевидения, в интервью радио «Азаттык» заявил, цитирую его же слова, «не было политической воли к тому, чтобы довести это дело до конца». Хотя, по его же словам, цитирую, были разговоры об общественном телевидении, и моя позиция была такова – создать общественное телевидение на базе ТРК «Казахстан» со 100% участием государства. Это очень легко. Канал есть, самый широкий охват Казахстана. Конец цитаты. И в связи с этим возникает вопрос. Для создания общественного телевидения в Казахстане есть практически все возможности, но нет главного – политической воли главы Казахстана. Так вот, в связи с этим вопрос – почему президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не идет на создание реального общественного телевидения? Прошу ответить на этот вопрос очень коротко. Госпожа Курмангалиева.
Это мне вопрос?
Да, да.
Но вы же процитировали советника главы государства Мухаммеда Кабединовича Ирцпаева.
Да.
Я не могу комментировать чужие цитаты. Я думаю, что этот вопрос вы адресуете автору этой цитаты.
Хорошо, спасибо. Господин Буланов, вам слово.
Я думаю, что очень хорошо, что нет этой политической воли, президент ее не проявляет, потому что в противном случае мы будем, я повторяюсь уже в который раз, иметь дискредитацию идеи общественного телевидения в телеэфире.
Хорошо, спасибо. Господин Матаев.
Ну, мне трудно, допустим, комментировать слова советника. Он всегда говорит о том, что вот, что я вот просто не хочу повторяться. Дело в том, что вот Жанна Дулатовна говорит, что он должен, насколько я знаю, он должен был участвовать в этом эфире, но по каким-то причинам я знаю, что он отказался. Но тем не менее, здесь совершенно я вот согласен с Сергеем Дувановым в отношении... Просто можно, конечно, и опрос это сделать. Я думаю, там... Если будет касаться это денег, то народ скажет, нет, нам это не нужно, потому что дополнительных денег нет. Нужно же как бы определить, сколько это будет стоить. Во всяком случае, я знаю, в Великобритании вот абоненты BBC, они платят где-то, ну, где-то 5 фунтов в год. Это как бы небольшая как бы сумма, понимаете? И часть каких-то денег там выделяется, по сути же, как бы, BBC, как бы, оно финансируется же налогоплательщиками. Но здесь, я же говорю, вопрос, само, как бы, суть общественного телевидения, это каждый должен вкладывать. Но я не думаю, что в Казахстане, как бы, 100% людей согласятся это сделать.
Хорошо.
Вы понимаете, это, если этого не будет, абонентской платы, то сути общественного телевидения вообще это, как бы это, ну, можно создавать там 50 на 50 государством, но тогда государство будет диктовать свою волю, потому что кто платит, тот и заказывает музыку.
Спасибо. А, господин Панер, я напомню вам вопрос. Почему президент Казахстана не идет на создание реального общественного телевидения? Прошу ответить коротко.
Окей. Well, это трудно сказать. Но, конечно, как мы видим в мире сейчас, когда это лидеры, президенты и так далее в телевидении, иногда они говорят что-то, может быть, не мудрого, и им надо отвечать за это. И это гораздо легче просто не быть в телевидении, и через это невозможно ошибаться. Поэтому, может быть, из этого он не хочет.
Хорошо,
вы
спасибо.
Знаете, алло, минутку, я извиняюсь, конечно.
Да.
Я думаю, что вот тот вопрос последний, который мы сейчас обсуждаем, он не совсем корректен. Если есть какие-то вопросы к советнику главы государства или по каким-то решениям и так далее, я думаю, их было бы правильнее адресовать как минимум в пресс-службу главы государства или в администрацию президента Республики Казахстан. И хотелось бы еще отметить, что вот поручение, которое дано по проработке детальной общественного телевидения, оно исходит от главы государства как раз.
Хорошо, спасибо. Уважаемые господа, я еще раз хочу представить участников сегодняшнего круглого стола. Это Курмангалиева Жанна Дулатовна, ответственный секретарь Министерства культуры и информации, Сид Казаматаев, председатель Союза журналистов Казахстана, Сергей Дуванов, независимый журналист, аналитик и независимый эксперт. И, наконец, Брюс Паннер, эксперт и аналитик Радио Свобода, Европа Радио Свобода, по вопросам свободы слова в странах Средней Азии. И ведущим был я, Султанхан Акуллы, сотрудник Казахской службы Радио Свобода. Я благодарю всех участников круглого стола. Спасибо вам большое. До следующей встречи в эфире Радио Азаттык. Спасибо вам большое. До свидания.
Да, спасибо вам большое.